16 мая 2030 года. Серый периметр. Внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Борт линкора «Эверест».
Шерхан чувствовал приближение беды. Он не понимал, что именно заставляет шерсть на загривке вставать дыбом, а хвост нервно метаться из стороны в сторону. Но это что-то ощущалось почти материально и несло в себе страшную угрозу. Причем в опасности был не только хозяин, но и Багира вместе со своей хозяйкой, находившиеся в данный момент очень далеко отсюда. Огромные коробки из металла и других неживых и неестественных материалов, созданные людьми для полетов в космосе и истребления других таких же коробок, набитых злобными врагами, давно не внушали Ирбису никакого страха. Наоборот, в руках хозяина они неизменно превращались в очень полезные средства разъяснения врагам их истинного места в пищевой цепочке. Хозяин не всегда был уверен в победе. Он мог поддаться сомнениям, проявить минутную слабость и даже отчаяние, но за этими чувствами неизменно ощущалась воля и убежденность в правильности и нужности того, что он делает. Ирбису это нравилось. Он не считал хозяина всесильным и неуязвимым, но верил в то, что он победит своих врагов, ставших теперь и врагами Шерхана. А еще с хозяином было интересно. Он плохо помнил мир, в котором родился, но понимал, что там он никогда не испытал бы и сотой доли того, что уже успел почувствовать и узнать, путешествуя с хозяином. Ирбис не отдавал себе отчета в том, что мутация сделала его мозг избыточно развитым для того тела и образа жизни, который уготовила ему природа. Но что-то такое он все-таки чувствовал и был благодарен хозяину за то, что тот показал ему хотя бы малую часть большого мира, который простирался за пределами скалистых предгорий, где прошло раннее детство Шерхана. Да, жизнь хозяина сложно было назвать спокойной и безопасной, но Ирбиса это не пугало. Его хищная природа отлично сочеталась с тем, чем занимался Вершинин, и до последнего времени Шерхана все устраивало, особенно после того, как в его жизни снова появилась Багира. Возможность мысленного общения с хозяином Ирбис воспринял как данность, а когда выяснилось, что эта связь может помочь в управлении грозным оружием, способным сокрушать их общих врагов, Шерхан испытал ни с чем не сравнимое удовлетворение. И вот теперь этот полностью устраивающий Ирбиса мир мог в считанные мгновения рухнуть и превратиться в ничто. Самое ужасное заключалось в том, что он не понимал, откуда исходит угроза, а значит, не мог предупредить о ней хозяина. Эскадры танланов соединились. Получившийся внушительный флот влился не только находившийся ранее в засаде отряд тяжелых кораблей, но и около 10 вымпелов, уцелевших после торпедной атаки легких эскадр. Виктора это объединение сил врага не смущало. Его многочисленные эсминцы, корветы и легкие крейсера наконец-то пополнили боезапас и были готовы к новой атаке. На первый взгляд все выглядело довольно неплохо. Враг, превративший промышленно-добывающий район в некое подобие крепости, нашпигованный противоорбитальными орудиями и наземными ракетными батареями, довольно опрометчиво покинул эту выгодную для обороны позицию, а в открытом космосе шансов у танланов было немного. И все же Виктора что-то напрягало. Во-первых, несмотря на явно невыгодные условия предстоящей схватки, враг отступать не собирался, хотя возможность такую имел. Ну а во-вторых, Вершинин не мог не признать, что его флот имеет очевидные слабости. Как бы ему ни хотелось оценивать соотношение сил исключительно по количеству и боевой мощи кораблей, не учитывать особенности мотивации и качества подготовки экипажей было нельзя. По-настоящему серьезного боя наемники могли и не выдержать. А если они растеряются и поддадутся панике, это деморализует бейтанов и флеев, которые тоже прибыли сюда не для того, чтобы превращать свои корабли в разлетающиеся по космосу обломки. Вот и Шерхану, похоже, что-то не нравилось. То ли он чувствовал настроение Виктора, то ли ему самому ситуация казалась неоднозначной. Но вел себя Ирбис необычно нервно. Впрочем, Вершинину сейчас было не до тонкой душевной организации своего зверя. В результате сложных маневров главные силы противников поменялись местами. Теперь флот Виктора оказался ближе к субкоричневому карлику, чем собравшиеся вместе эскадры танланов, и пропускать их обратно землянин не собирался. Танланы медленно сокращали дистанцию, одновременно перестраиваясь в четыре колонны. Такого боевого ордера Виктор у них раньше не видел. Центральная колонна вражеского флота состояла из трех линкоров, девяти тяжелых крейсеров и единственного оставшегося у кузнечиков авианосца, сопровождаемого парой эсминцев и тремя корветами. Эти силы шли в центре треугольника, образованного периферийными колоннами, в которых сосредоточились почти все легкие силы врага. Ядром каждой из них являлся один тяжелый и три легких крейсера, вокруг которых группировались эсминцы и корветы, числом до 20 единиц. Идея танланов вроде бы казалась очевидной. Их командующий ждал от Виктора очередных фланговых ударов легких эскадр и стремился всеми силами уберечь от массированной торпедной атаки свою главную ударную группировку. Вот только выглядел этот ход каким-то поверхностным, поскольку решал одну частную тактическую задачу ценой практически верной гибели почти всех легких сил флота. Стоило Виктору поддержать атаку каждой из легких эскадр хотя бы парой тяжелых крейсеров, и периферийные колонны танланов будут неизбежно смяты и рассеяны. Правда, произойдет это не сразу. Вершинин вновь вызвал внутренний интерфейс и совместил его элементы с данными тактической голограммы. Времени до столкновения флотов оставалось мало, так что провести глубокий сценарный анализ он позволить себе не мог. Тем не менее, главное Виктор выяснил. Центральная группировка танланов не успеет нанести главным силам его флота катастрофических потерь. Если враг совершает тактическую ошибку, то этим нужно пользоваться. Погасив внутренний интерфейс, Виктор сформировал на командирской консоли нужную конфигурацию сил флота и отправил командирам кораблей приказ на перестроение. Глядя, как на тактической голограмме приходят в движение отметки вымпелов сводного флота, генерал Вершинин не испытал обычного удовлетворения от хорошо сделанной работы. Мозгом он понимал, что расчеты верны, но где-то внутри сидела подленькая мысль, что чего-то он все-таки не учел. И это что-то очень скоро выйдет ему боком. Противник упорно продвигался вперед, недвусмысленно демонстрируя свое намерение прорваться обратно к промышленным добывающим районам. На изменения боевого ордера флота Виктора танланы никак не реагировали.
«Господин командующий, перестроение закончено», — доложил контр-адмирал Уилсон,
без всякого согласования с Вершининым, назначенный на должность начальника штаба флота последним приказом с земли.
«Легким эскадром принять распределение целей».
Виктор пробежал пальцами по виртуальной клавиатуре, назначая командирам эскадр траектории атаки и номера атакуемых внешних колонн танланов.
«Распределение целей принято! Начать выдвижение на рубеж атаки!»
Три легких эскадры, усиленные тяжелыми крейсерами, покинули боевой ордер сводного флота и устремились навстречу танланам, обходя их строй с флангов.
«Противник увеличил скорость»,
— бесстрастно доложил вычислитель.
«В траектории атаки легких эскадр автоматически внесены поправки».
Танланы наконец отреагировали на изменения обстановки. Выглядела эта реакция да нельзя прямолинейной, и это еще раз заставило Виктора напрячься. Нехорошие предчувствия, отошедшие было на второй план, вновь шевельнулись, запуская в мозг острые коготки сомнений.
«Легкие эскадры на рубеже атаки!»
«Нанести удар по внешним колоннам противника!» Отбросив сомнения, отдал решающий приказ Виктор.
«Основным силам флота начать торможение и постепенный отход к промышленному району. Цель — связать тяжелые вымпелы танланом боем на дальних и средних дистанциях и не дать им прийти на помощь периферийным колоннам».
Корабли легких эскадр с трех сторон врезались в боевой ордер врага. Буквально через минуту в сражение вступили линкоры и тяжелые крейсера, атаковав танланов с фронта. Впрочем, кто здесь кого атаковал, понять было сложно. В центре завязался жестокий встречный бой. Танланы, попавшие под град тяжелых снарядов линкора «Эверест», стремились как можно быстрее сохранить дистанцию. Виктор же, наоборот, хотел максимально оттянуть превращение выгодной для него перестрелки на пределе дальности орудий в хаотическую собачью свалку. Первые признаки проблем появились на третьей минуте боя. Танланы вели себя совершенно не так, как ожидалось. Их тяжелые корабли и даже легкие крейсера совершенно не пытались помочь избиваемым внешним колоннам своего строя. Они рвались вперед, не считаясь с потерями и полностью игнорируя все корабли сводного флота, кроме тех, которые мешали им прорваться к флагману. Линкор «Эверест» подвергся жесточайшему обстрелу. Приличная дистанция до противника пока позволяла ему уклоняться от большинства вражеских снарядов, но она неуклонно сокращалась, и, несмотря на все усилия пилотов, избегать попаданий становилось все труднее.
«Врагам нужна твоя смерть!»
Длинная мысленная фраза явно далась Шерхану с большим трудом, особенно с учетом того, что значительная часть ресурсов его мозга была сейчас занята помощью Виктору в наведении на цели многочисленных орудий линкора. Вершинин и сам это уже понимал. Танланы выбрали путь Берсерка, поставив все на одну карту. И самым поганым было то, что это могло сработать. Стройный план боя трещал по швам. Виктор рассчитывал, что, пользуясь подавляющим численным преимуществом, усиленные легкие эскадры быстро сомнут внешние колонны врага и ударят во фланг тяжелым кораблям танланов. Однако этого не произошло. Легкие эскадры в значительной части состояли из эсминцев, корветов и легких крейсеров-наемников серого периметра. В хорошо спланированной внезапной атаке на засадные отряды танланов они неплохо себя проявили. Но к сражению со озверевшими от понесенных потерь кузнечиками, готовыми умирать в самоубийственных контратаках, они оказались совершенно не готовы. Если б не дисциплинированные бейтаны, чьи корабли тоже входили в состав легких эскадр, фланговые атаки вообще могли захлебнуться. Но даже с ними боевая эффективность атакующих оставляла желать лучшего. Командиры эсминцев, корветов и легких крейсеров совершенно не берегли торпеды для последующего удара по тяжелым кораблям танланов. Нарвавшись на ожесточенное сопротивление и понеся потери, они начали бездумно тратить свое самое сильное оружие на уничтожение легких кораблей противника. Причем предпочитали открывать огонь торпедами с максимальной дистанции, стараясь избежать излишнего риска. Поддержка тяжелых крейсеров, переданных легким эскадрам в усиление, несомненно, играла свою положительную роль. Но у них тоже имелись свои противники. В состав каждой из внешних колонн танланов входил один тяжелый корабль. И пока крейсера приводили его орудия к молчанию, легкие силы оказывались предоставленными сами себе. В результате фланговые атаки забуксовали, а центральная колонна флота танланов получила возможность всеми силами нанести удар по флагману Виктора. Эверест дважды вздрогнул, приняв на силовой щит пару тяжелых снарядов.
«Ресурс щита 87%,
— скупо доложил вычислитель. «Всем тяжелым вымпелом!» Виктор был вынужден на несколько секунд отвлечься от наведения орудий. «Прикрыть флагман огнем и маневром! Полковник Никифоров, уведите корабль из-под огня! Если мы не разорвем дистанцию, щит нам снесут через пару минут!»
«Снаряд!»
— кричал Шерхан, торопя хозяина вернуться к управлению огнем. «Сейчас, хвостатый, все будет!» Зло выдохнул Вершинин, сосредотачивая весь огонь на головном линкоре противника. Щит у вражеского корабля был уже изрядно просажен, но его командира это совершенно не смущало. Приказ гнал его вперед, и, судя по всему, танлана не волновало, погибнет он в этом бою или нет, лишь бы указанная командующим цель была уничтожена. Эверест тряхнуло еще несколько раз, но Виктор уже не обращал на это никакого внимания. Его снаряды, наконец, скрыли защиту вражеского линкора. Мощная броня смогла выдержать два попадания тяжелых снарядов Эвереста, но третий удар оказался для корабля смертельным. Попадание вышло на редкость удачным, вызвав цепь вторичных взрывов, а через пару секунд и детонацию боезапаса одной из башен главного калибра. Танланский линкор исчез в яркой вспышке, но это не произвело на атакующего противника никакого впечатления. На сцене появился новый неприятный противник. Единственный авианосец кузнечиков отправил в атаку свои торпедоносцы, густо прикрыв их истребителями. Казалось, флагман получал попадание непрерывно. Вычислитель захлебывался, сообщая о стремительно проседающей мощности силовой защиты.
«Ресурс щита 24%. При новых попаданиях возможно пробитие защиты и повреждение корпуса».
«Никифоров, доклад! Прошли точку максимального сближения», — немедленно доложил командир линкора. «Тяжелые корабли пытаются оттеснить танланов, но они лезут как безумные. Мы потеряли крейсера «Эдинбург» и «Севастополь», — дополнил доклад Никифорова контр-адмирала Уилсон. «У линкора «Пекин» полностью сбит щит». Ведя огонь по очередному линкору противника, Виктор не мог одновременно охватить всю картину боя. Ему приходилось разрываться между управлением огнем и руководством сражением, но доверить пушке Эвереста он никому не мог. Шерхан, конечно, очень помогал, передавая биопроцессору Вершинина часть ресурса своего мозга, но управлять огнем орудий самостоятельно он был не в состоянии. «Торпедоносцы противника в минуте от рубежа пуска торпед!» «Готов!» Виктор как сквозь вату услышал выкрик командира Эвереста, когда еще один линкор Танланов раскололся пополам от двойного попадания.
«Сообщение от командира авианосца «Крылья Флея». Он предлагает прикрыть флагман от атаки торпедоносцев своими истребителями. Просит оставить в полосе заградительного огня коридор для прохода его машин».
«Пусть действует. Будет ему коридор». Виктор облегченно вздохнул. Появление на сцене авианосца «Птичек» оказалось весьма кстати. Сразу чувствовалось, что его командир прошел школу регулярного флота, а не выдвинулся из недр вольницы солдат удачи серого периметра. Во всяком случае, критический момент сражения Флей почувствовал безошибочно и, видя, к чему идет дело, проявил разумную инициативу. Свалка истребителей и торпедоносцев началась почти немедленно, но следить за ней у генерала Вершинина не было никакой возможности.
«Ресурс щита 8%.
Тяжелый крейсер «Ярость стаи» лишился всех орудий главного калибра и просит разрешения на выход из боя».
«Пусть уходит во вторую линию».
«Командир 3-й легкой эскадры докладывает о выполнении задачи. Остатки внешней колонны противника рассеяны. Потеряно до 30% легких вымпелов. Тяжелые корабли, им атаковать нечем. Боезапас торпед исчерпан».
«Передайте ему приказ атаковать центральную колонну противника силами приданных эскадре крейсеров».
«Принято к исполнению». «Линкор «Пекин» потерял ход. В строю осталось только 3 башни главного калибра».
«Продолжать огонь!» На этот раз «Эверест» тряхнуло сильнее. Щит явно был пробит, но броня, судя по всему, устояла. Картина боя постепенно менялась. Огонь остатков ударной группы «Танланов» сильно ослаб. Ни одна торпеда с вражеских торпедоносцев до флагмана так и не добралась. Флеи не зря имели репутацию отличных пилотов. Своей контратакой они снизили плотность торпедного залпа до приемлемых значений. В итоге с прорвавшимися торпедами вполне справились ракеты-перехватчики линкора. «Птичкам» же победа стоила 3-й авиагруппы, но свою задачу они выполнили. Что ж, если все закончится хорошо, «Флеи» могут смело рассчитывать на приличную долю в добыче, а в отчете об операции Виктор непременно укажет, что союз с этой расой способен принести Земной Федерации немалую пользу.
«Противник меняет вектор атаки».
По флагману больше никто не стрелял, и Виктор смог вздохнуть спокойнее и хоть немного отвлечься от управления артиллерией. Танланы пытались вырваться из ловушки, в которую сами себя загнали. Поняв, что их план окончательно провалился, и подсчитав потери, кузнечики здраво рассудили, что ловить им здесь больше нечего, а хотя бы часть флота было бы неплохо спасти. Впрочем, спасать там было уже почти нечего. Две периферийные колонны вражеского флота практически перестали существовать. 3-я еще отбивалась, хотя ее эсминцы и корветы полностью потеряли строй и сбились в кучу около еще пытавшегося вести огонь тяжелого крейсера. Они наверняка получили приказ на прорыв, но сделать ничего не смогли. На них плотно наседали все 3 легкие эскадры, пытаясь, судя по всему, реабилитироваться за откровенно провальное начало боя. И все же нескольким кораблям удалось прорваться. Легкие эскадры слишком увлеклись добиванием окруженного противника и пропустили момент прорыва остатков основных сил «Танланов». Единственный уцелевший линкор кузнечиков, лишившись щита и явно получивший приличные повреждения, смог-таки вырваться из насквозь дырявого кольца окружения и лечь на курс к внешнему поясу астероидов, где у мертвого портала старших уже скопилось немало покалеченных кораблей врага. За собой он увлек 3 таких же битых крейсера и 5 эсминцев. Где-то далеко впереди по их курсу пытался удрать к порталу еще один линкор. Этот был поврежден сильнее и выдавал едва 1/3 скорости, на которую был способен до боя. На что рассчитывали «Танланы», Виктор не понимал, но у них явно была какая-то цель. «Поврежденным вымпелом оставаться на месте!» — приказал Виктор, с облегчением стянув с головы виртуальный шлем. «Всем, кто сохранил ход и щиты, начать преследование противника!» Шансов спастись у «Танланов» не было. Они и сами должны были это понимать. В той или иной степени полученные повреждения снизили их скорость, и теперь флот Виктора во главе с линкором «Эверест» медленно догонял пытающиеся уйти корабли противника. Эсминцы уже шли параллельными курсами с тяжелыми кораблями танланов, но атаковать не торопились. Зачем подставляться, если через несколько минут подвезут большие пушки? Разогнаться для ухода в прыжок кузнечики явно не успевали, и у Виктора сложилось впечатление, что они и не собираются покидать систему. «Отправьте им предложение сдаться», — распорядился Виктор, заранее зная, каким будет ответ.
«Сообщение передано. Противник не отвечает. 2 минуты до рубежа открытия огня главным калибром».
«Предупредите танланов, что я даю им 3 минуты на принятие решения». Отпущенное противнику время прошло в молчании. Консоль систем связи так и осталась безмолвной. Серые цифры таймера в углу тактической голограммы в последний раз мигнули и высветили нули. «Открыть огонь!» Без всякого энтузиазма приказал Виктор, не отрывая взгляда от тактической голограммы.